Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хочу в развитии той темы, к которой мы уже прикоснулись в прошлый раз, немного порассуждать о различии между природным и духовным, о связи между ними, как духовное проявляется в природном, что из этого получается на природном уровне и почему мы, собственно, не видим действия духовных в природном, хотя это действие, как мы знаем, совершается непрерывно, и благодаря ему природное только и существует. Я хотел бы сделать это на примере разбора одного места из книги о супружественной любви. В одной из достопамятностей там приводится очень интересный диалог между Сведенборгом, находящимся в духовном мире, и учителем в школе в том мире, который обучает своих учеников как раз вот вопросам, связанным с понятием, что такое духовное, что такое природное. И там, между Сведенборгом и этим учителем, происходит следующий диалог. Когда он услышал слова о различии между природным и духовным, он сказал: «Какое различие? Не есть ли это различие между более и менее чистым? Что такое духовное, как не более чистое природное? Это различие не таково, а подобно различию между предшествующим и последующим, которое нельзя выразить ограниченным числом», — ответил я. «На самом деле предшествующее пребывает в последующем, как причина пребывает в следствии, а последующее происходит от предшествующего, как следствие происходит от причины. Вот почему одно остается невидимым для другого». Фраза «предшествующее пребывает в последующем, как причина пребывает в следствии, а последующее происходит от предшествующего, как следствие происходит от причины» — фраза эта очень часто встречается в небесном учении веры. Она в основном используется для объяснение того, что такое степени раздельные, каким образом, скажем, одна степень действует в другой, каким образом мир духовный действует в мире природном, каким образом вообще разные уровни бытия Вселенной, существующие по раздельным степеням, влияют на низлежащие степени. И, в общем-то, для многих это может представляться неким чисто абстрактным философским рассуждением, трудно, скажем так, постигаемым в рамках такого обычного человеческого смысла. Для того, чтобы лучше проиллюстрировать смысл этого сравнения, я хочу взять пример о пребывающей в степени раздельной нашего природного мира, потому что и тут мы имеем причины и следствия, которые пребывают в степени продолженной, но тем не менее они отображают для нас именно действия степени раздельной. А для рассмотрения я хочу взять определенную пару, соединенную связью причина-следствие. Скажем, возьмем вот такую пару. В результате удара автомобилем на дороге человек получает некую травму. Травма в данном случае – следствие. Наезд автомобиля – конкретная причина. Вообще говоря, от разных причин могут происходить часто по видимости одинаковое следствие. Например, скажем, человек может получить такую же травму от с падения на тротуар, от падения на него какой-нибудь строительной конструкции, от столкновения в темноте с деревом неподвижным, когда он движется. И, скажем, вот при рассмотрении чисто вот таком клиническом, травма будет выглядеть практически одинаковой. Но одна и та же причина при прочих равных всегда производит одинаковое следствие. То есть вот если автомобиль наехал на человека с определенной скоростью, с определенной силой, это всегда есть травма. То есть при прочих равных, имею в виду, если человек, вот просто человек, а допустим, он не находится там в какой-нибудь резиновой оболочке, или же не удаляется от автомобиля с той же скоростью, с какой автомобиль на него наезжает. То есть вот если взять при прочих равных, то конкретное следствие не может просто породить другую причину. Вот человек и автомобиль соприкасаются, а результат всегда травмирован. Однако конкретная причина, скажем, наезд плюс автомобиль, всегда также конкретно пребывает в своем следствии. И видимость того, что от различных причин следствие одно и то же, происходит лишь от поверхностного рассмотрения всей ситуации. Если углубиться, то у каждой конкретной причины всегда есть исключительно единственное, уникальное, конкретное следствие. Но для того, чтобы это увидеть, нужно рассмотреть не только, собственно, скажем, вот, непосредственное, вот, впечатленное, допустим, в травму, вот травму как саму по себе, а нужно рассмотреть все аспекты, которые при этом возникают. Вот возьмем, к примеру, допустим, человек получил травму в результате наезда автомобиля, и человек получил травму в результате там, падения на него куска скалы. То есть травма при этом может выглядеть совершенно одинаково. Вот сама по себе, вот как травма. Но даже клиническая, скажем, картина может быть совершенно одинаковая. Но если мы возьмем это вот как конкретный случай, то у него всегда вовлечена масса аспектов, которые не видны в самой травме, но тем не менее с нею связаны. Например, вот случай социальный, юридический. То есть падение скалы – это несчастный случай. Там претензии предъявлять некому. Наезд автомобиля – это уже конкретная проблема, связанная с подачей в суд, там, с вызовом милиции, с выставлением иска наехавшему, там, уголовные причины. То есть вот как случай в целом в связи, как причина следствия, вот наезд, он совершенно уникален. Более того, наезд каждого автомобиля совершенно уникален. То есть кто был виноват в этой ситуации? Наехал на него, допустим, БМВ или наехал на него Запорожец. Опять же, с водителя БМВ он в наших условиях может откупиться. В западных условиях, наоборот, с него можно больше денег требовать. То есть надо помнить, что нельзя вычленять из всего события только один вот кусочек. И на этом основании делать какие-нибудь заключения. Вот если перейти, скажем, к влияниям чисто духовных причин на материальные, возьмем, вот опять же, из области супружественной любви, вот сам половой акт. То есть он выглядит совершенно одинаковым во всех действиях. То ли оно происходит в рамках, так сказать, супружественного соития внутри семьи, то ли это прелюбодеяние, то ли это изнасилование, то ли это просто там, я знаю, какое-нибудь чисто медицинское исследование. Но всякий раз те духовные причины, которые заключены вот в этих вот формах чисто материальных, они совершенно другие. И формы, по сути, тоже иные. Почему? Потому что мы имеем дело с миром композитных форм, на которые опираются и от которых существуют вот эти причины субстанциональные. И субстанциональные причины, как мы помним, форма всегда соответствует своему содержанию. То есть вот если ангел рассматривает духовно одно и то же действие, вот один и тот же акт, допустим, сойти, они видят нечто совершенно другое. То есть вот в двух разных случаях они видят даже совершенно разные формы. Духовно-материальные. Мы же, которые смотрим только сквозь вот материальное восприятие, нам кажется, что вот это вот все одинаково, и чувства нам кажутся одинаковыми. Хотя, если взирать, так сказать, на этот акт во всем его комплексе, а надо всегда помнить, что любой акт существует во всех степенях бытия одновременно. То есть материальное, духовное, небесное, божественное. То то, что нам представляется вот в формах материальных одинаковыми, то есть следствие, может казаться, что от разных причин совершенно одинаковое следствие. Это все от того, что мы не видим вот этой связи следствия причин во всем его комплексе. Именно поэтому, что мы лишены возможности видеть духовные связи. Вот, например, даже если вернемся к примеру с автомобилем и с этим наездом, то возьмем такой вот случай, что травма нанесена неожиданно дикарю, сразу же потерявшему сознание. Вот Чукча приехал в город, на него наехал автомобиль. Он даже не видел как. Он очнулся в госпитале. То есть восприятие Чукчи. Вот он видит травму. По характеру травмы он ничего не может сказать, что с ним произошло. Если он до этого даже автомобиля не видел никогда, то он будет думать все, что угодно, но только не то, что реально с ним произошло. И точно так же и мы, когда с нами происходит некое духовное следствие, некая материальная причина, результатом, являющаяся результатом, вернее, наоборот, когда мы находимся в следствии, являющимся результатом определенной духовной причины, мы фактически как тот чукча, мы как бы видим непосредственно результат, то есть нам больно, мы видим, что нам больно. И мы видим, что другому человеку больно. Но мы не можем увидеть всего этого различия, разницы в травмах. У нас переехал автомобиль, а он, я знаю, там совершил какой-нибудь героический акт, там, вынес ребенка из огня. И вот споткнулся, упал, ему тоже больно. И кажется, что у нас с ним одинаковая травма. А на самом деле там совершенно противоположные, по сути, свои события произошли. И даже следствие, хотя боль мы вроде испытываем одинаково, но на самом деле даже и боль испытывается по-разному, потому что она переживается всяким человеком по-разному. Люди думают, что их боль равноценно боли другого человека только потому, что они не имеют возможности сравнивать. Вот говорят, а вот этот толстокожий, там, у Алдобли переедет, ему ничего не будет. А другого там, я знаю, снежной конструкции иголкой ткнули, а он уже, так сказать, потом месяца два страдает, переживает. Точно так же еще в большей степени относится к моральным травмам. То есть нам кажется, что все это одинаковое только потому, что мы не можем сравнивать. Очень часто люди наносят травмы другим, потому что особенно моральные, потому что они судят по самих себе. То есть вот им кажется, что вот это вот травма. Но это ерунда, это даже не травма, а просто так, шутка. А для другого человека, наоборот, это может быть ну, колоссальным внутренним повреждением, разрывом. Вот вроде бы одинаковое как бы действие причин, допустим, одинаковое там слово было сказано, или одинаковое действие оказано, но всякий раз по следствию своему это совершенно другое. И вот это важно понимать, что пара следствия и причина зависит от многих составляющих. Тут и сама причина, тут и среда, в котором происходит следствие. Скажем, наезд автомобиля на железобетонный столб на человека производит совершенно разные как бы, последствия. Хотя вроде бы опять же вот автомобиль и наезд. Но другое условие, не человек, а столб. И совершенно меняются как бы все следствия. То есть уже не столб травмирован, а повреждена машина. А столбу, в общем-то, может вообще там кусочек откололся. И он продолжает стоять точно так же и дальше. И что самое главное, что в связке вот этой вот, вот причина следствия, всегда заключена бездна вот этих вот связей, которые мы не можем вычленить, если будем изучать только причину. Вот, например, автомобиль наехал на столб или на человека. С этим всегда неизбежно связаны некие юридические аспекты. Я не говорю о духовных, но в данном случае юридические. И их совершенно нельзя вычленить из рассмотрения чисто механических повреждений. Почему? Потому что для этого нужно знать уголовный кодекс. Для этого надо знать правила дорожного движения, для этого надо знать всю эту вот казуистику судебную, все происшедшие случаи. То есть вот юрист пришедший, он может оценить это измерение, которое включено вот в эту причину. То есть когда юрист видит, допустим, причину, то есть травму, он сразу же с ней ассоциирует связанные с этим связи юридические, которые человек другой, врач, может и не увидеть. Или просто родственник пришедший. Почему? Эти причины, они потенциально и актуально присутствуют в самом этом вследствии, то есть в этой травме. Если приходит какой-нибудь Фома неверующий, который не верит в существование юридического кодекса, он начинает копаться в этой травме и говорит, ну где вы тут видите, где тут юридические аспекты? Нет тут никаких. Ответственности никакой в травме нет, подумаешь там. Хотя ответственность есть, и она связана именно с травмой. И она к этой травме привязана, как следствие из определенной причины. То есть травма есть форма вот воплощения вот этого юридического казуса в конкретную форму происшествия. Но мы этого не видим в своей связи. Почему? Потому что мы не можем увидеть это в комплексе. Хотя в духовном мире, если мы будем рассматривать духовно, это все можно сделать именно вот как комплекс существования. Вот, например, полагается, что уголовный кодекс – это некая абстракция. Хотя с точки зрения духовной, опять же, потому что вот уголовный кодекс – вот как состояние человеческих взаимоотношений. А состояние человеческих взаимоотношений, амбиции, эмоции и так далее – это уже чувство. А чувства, если вы помните, вот мы рассматривали, они субстанциональны. То есть они гораздо большая реальность, чем то, что мы считаем этой реальностью. То есть вот эти поврежденные, допустим, ткани материальные и так далее. То есть как это не смешно, реальность юридическая, вовлеченная вот в эту травму, и в этой травме пребывающая, как содержание пребывает в своей форме, в частности в своей форме, в своем выражении. Потому что она пребывает не только в этом, она пребывает и в будущем судебном процессе, и в расследовании, и в протоколе записанном. Но все это как из своего зерна вырастает из вот этой травмы. Вот если мы берем, допустим, пшеничное зерно, мы в ней никогда не найдем вот колоса, там, вот этих вот, всего комплекса того, что из нее потом вырастет. Вот это бессмысленно предполагать, что все это заключено вот в этом материальном пшеничном зерне. И тем не менее там это заключено, потому что сделайте из камня такое же зерно по форме внешней, отполируйте, все, посадите, ничего не вырастет. А вот из зерна вырастает. Хотя по внешней форме они между собой совершенно не отличаются. Более того, даже если мы пойдем с микроскопом будем разбирать, мы хотя и обнаружим, что зерно гораздо сложнее, чем вот эта каменная его копия, все равно мы там не увидим, не найдем на вот этом вот уровне нашего исследования всех тех, скажем так, потенциальных возможностей, которые в этом зерне заключены. Хотя они заключены там вполне актуально, то есть они в нем присутствуют. Но присутствуют немного в другом измерении, нежели вот то, что мы видим. Вот это надо всегда понимать, что когда мы видим предмет, у него есть множество измерений, из которых вот эта материальная форма, которую мы воспринимаем, это только вот как бы верхушечка айсберга. Но более того, суть этой материальной формы всегда зависит от того, что туда внутрь заключено. То есть даже если нам кажется, что материальная форма двух предметов различных, по сути, совершенно одинакова, это только потому, что мы не можем заглянуть внутрь, увидеть те более внутренние измерения, которые в него заключены. Вот опять же вот этот пример с травмой от падения скалы, допустим, от наезда автомобиля. Травмы совершенно одинаковые с точки зрения медицинского случая. То есть как бы следствие вроде бы, по нашим представлениям, одно и то же. Причины разные. Но по сути дела по внутренним своим составляющим и следствие совершенно различное по себе. Точно так же, как, скажем, вот мы приводили в прошлый раз вот нож, которым, скажем, порезали хлеб или зарезали человека, это по сути все-таки два различных ножа. Хотя их объединяет между собой, если это один и тот же нож в материальном мире, вот сегодня им хлеб режут, завтра человека, все равно это как бы меняется содержащее этого ножа. То есть нож, которым вчера резали хлеб, а сегодня зарезали человека, уже сегодня не совсем тот, или даже практически совсем не тот, чем тот, который был вчера, которым резали хлеб. Хотя внешних различий мы не можем заметить. Люди, которые чувствуют, они будут говорить, о, от него начала исходить сфера там, агрессивности, допустим, кровожадности, что для людей чисто материалистически будет звучать вообще дикостью. Какая такая сфера, чем ее можно померить, каким прибором? Ну вот прибор — это наше сознание, которое меряет наличие реальной сферы. И вот эта сфера, она показывает, что в этом ноже заключена некая, так сказать, внутренняя форма, внутреннее содержание, которое не проявляется, однако же, непосредственно вот в его чисто материальной форме. Но вот его форма является следствием определенных действий, с ним связанных. Вот как следствие своей определенной причины. И причина всегда, вот эта фраза, которая встречается в неуместном учении веры, причина всегда пребывает в своем следствии, причем полностью. Вот помните, мы говорили, что высший уровень субстанциональности всегда присутствует на нижнем уровне субстанциональности, но там он как бы раскладывается на различные составляющие, которые механически не составляют собой вот эту субстанциональность более высокого раздельной степени. Но они, тем не менее, составляют ту опору и то содержащее, как бы существующей сутью которой является вот эта субстанциональность, которая пребывает на более высоком уровне бытия. Вот тот пример, что из даже сотни кроликов не сложишь одну лошадь. Но лошадь невозможно сложить по частям из всех ее составляющих. То есть печенки, селезенки, мускул, шкуры и так далее. Почему? Потому что вот эта вот лошадь, она обретается как бы в лошадности на более высоком уровне бытия. А вот эта ее кажущаяся композитность, это то, на что оно опирается, на степени подлежащей раздельной. Это все следствие, каждая ее составляющая является следствием той причины, которая является существование вот этой вот лошади на более высокой степени. И эта лошадность присутствует потенциально вот в каждом органе. То есть, вот, как говорим, дух присутствует в теле. То есть тело лошади состоит из органов. Дух присутствует в каждом органе во всей полноте своей. Но нам этого не видно. И еще менее этого нам будет видно, если мы постараемся из этих органов сложить лошадь. Мы скажем, ну как так? Вот орган присутствует, допустим, дух лошади присутствует в ее сердце, в то время, когда мы не можем, даже привнеся более существенное, там, кожу, легкие, мускулы, то есть все, что составляет лошадь, создает лошадь. Все равно лошадь не получается целиком. А нам говорят, что вот вся лошадь пребывает даже в каждой своей наималейшей частичке. Вот для того, чтобы понять как, нужно четко понимать, что такое раздельные степени, как они взаимодействуют со сплошными степенями. И вот как происходит это действие причинно-следственное. Из всего сказанного видно, что хотя каждое конкретное следствие и пребывает в своей причине абсолютно и во всей полноте даже своих собственных взаимосвязей по характеру его отображения в причине, но увидеть ее непосредственно в причине самой по себе и тем более как-то механистически вычленить его оттуда, то есть на уровне именно степеней сплошных, практически невозможно. Для этого нужно проделать долгий путь исследования или иметь перцепцию. Вот тут вот как раз заключается принципиальная разница между перцепцией и тем, что мы называем исследовательское сознание. Вот возьмем опять же вот этот случай с травмой и юридические причины. То есть человек, обладающий перцепцией, ну, например, юридической, вот он смотрит на травму, и он видит все заключенные в ней, он может ничего, ему не нужно идти исследовать номер автомобиля, марку автомобиля, возвращаться на место происшествия, исследовать там тормозной след, поднимать эти, как его, допустим, милицейские файлы, выяснять, какой автомобиль зарегистрирован, брать частичку краски, потом поднимать уголовный кодекс, смотреть, что из этого получится. Вот это все путь исследования. Путь человека, лишенного перцепции, но обладающего мышлением, логическим, рациональным, опирающимся на какие-то научности. Научности в данном случае сведения из его памяти, сведения, допустим, записанные в книгах, сведения, записанные в каких-то файлах. То есть человек с перцепцией, он приходит, он смотрит на вот эту травму, и он сразу видит, что это за травма, кем она нанесена, если ему это нужно, опять же. Точно так же, и вот Сведенбург приводит этот пример, если человек обладает перцепцией, вот он берет в руки скрипку, он сразу на ней начинает играть. Ему не нужно учиться. Возможно, ему нужно пройти какие-то подготовительные действия. То есть подготовить свои субстанции телесные. То есть если он возьмет скрипку, то он сразу на ней не заиграет, как Паганини. Но он и будет казаться, что он тренируется, но при этом он не будет учиться. То есть оттачивать вот эти какие-то, складывать что-то в память. У него учеба будет проходить на уровне воссоздания по перцепции соответствующих органических субстанциональных форм, вплоть до, так сказать, своего материального тела. Вот точно так же и у животных. Скажем, вот рождаются у них детеныши, и какой-то процесс обучения там вроде бы идет. То есть, вот, например, лебедь, попавший в стаю гусей, он все равно вырастет лебедем. Но он может вырасти не таким совершенным лебедем и не так быстро и хорошо, как лебедь, растущий в лебединой стае. Потому что там вроде бы обучают чему-то. Но там не обучают, там позволяют перцепции лучше выявиться. То есть там создают сосуды подходящие, в которых лучше запечатлевается вот это вот общее наитие. И вот точно так же с человеком, обладающим перцепцией, да. Вот мы возьмем человека небесной церкви, дадим ему скрипку, он может на ней не заиграть в ту же секунду, как Паганини. Но он поймет, что это такое, поймет все, вот как это играть. И он рано или поздно, если будет этим заниматься, он на ней заиграет так, как никакой Паганини в нашем мире никогда не выучится и не заиграет. Более того, все так называемые гении, какой бы то ни было области, это результат присутствия определенной остаточной перцепции. Вот возьмите Моцарта. Вот он как родился, он с детства играл мелодии, он хотел их играть. Ему нужно было изучить музыкальную грамоту, чтобы как бы свои звучащие в нем мелодии переводить в ноты и так далее. Но он их никогда не конструировал. А вот если взять его современников, типа того же Сальери, то есть Сальери вроде бы прекрасная так, музыка, иногда кажется, что не хуже, чем у Моцарта, но она сконструирована. Сальери существует только потому, что до него существовали гении, которые свою гениальность зафиксировали в определенных приемах. Сальери через память выучил, научился конструировать. Он компилировать может иногда даже по внешнему виду более живо и более разнообразно, чем Моцарт. Но все его компиляты, они целиком зависимы. То есть это на самом деле все его предшественники, у которых он учился, Гендель, там, я знаю, ну, уходящие вглубь веков, все эти музыканты, которые были зафиксированы в музыкальной науке, это отрывки, как бы зафиксированные их гения, комбинаторно он включает в свои произведения. Там нет ничего от Сальери. Там есть что-то от Генделя, что-то от Вивальди, что-то от григорианских, мастеров григорианских хоралов. Все это красиво скомбинировано и так далее. Но нет вот того, что перцепция наитием не сходит в Моцарта. Поэтому говорят вот даже люди, не разбирающихся в перцепциях, что Сальери вторичен, а Моцарт первичен. И точно так же любая деятельность. Вот, кстати, тут же различие между женским и мужским. То есть ни одна из сторон не может заниматься служениями другой стороны. То есть вот мужчина, если он выучит науку ухаживания за детьми, он может за детьми ухаживать. Иногда даже лучше вроде бы, чем женщина среднестатистическая. Но у женщины дается наитием внутренним служением. Она это делает от сердца. Она это делает как бы творчески. Она это делает правильно. А мужчина всего лишь имитирует. Мимикрирует под соответствующее служение. И точно так же со всеми служениями, относящимися к мужским. Вот почему женщины что-то могут в бизнесе, там, в технологиях каких-то вот служить, техниками, но среди ученых женщин практически нет. Потому что для того, чтобы дать что-то новое, должно реализовываться служение в своей полноте. А для того, чтобы... Там не сделаешь ничего комбинаторикой, хотя есть там, прозябает в науке той же куча мужчин, которые занимаются той же комбинаторикой, вот как Сальери там в музыке с Моцартом, то есть они воруют чужое. И вот до уровня вот такого мужчины женщина может подняться, пойти в науку, все, но она никогда не поднимется вот в тех, что делают именно то, для чего требуется перцепция, соответствующая служению, соответствующим формам. И точно так же и с ребенком. То есть мужчина может имитировать до какой-то степени женское служение в воспитании ребенка, там, я знаю, в его пеленании и так далее, но он никогда не родит ребенка. Почему? Потому что вот тут стоит тот предел, когда кончается компиляция, когда нужно сделать что-то, исходящее из самой глубины натуры. А вот у мужчины этого соответствующего нет. Вот эти вот все высказанные примеры, я думаю, помогут вам войти в более ясное постижение того, как действуют связи по степеням раздельным. Но если вернуться к нашему примеру из небесного учения веры, то там подобные же идеи растолковываются на примере соответствий между духовными идеями и их звуковым выражением, то есть звуками языка. Далее мы там читаем следующее. Вы не только поймете различие между духовным и природным, но и увидите его, ответил я. Вы находитесь в духовном состоянии, когда общаетесь со своими сотоварищами, и в земном состоянии, когда общаетесь со мной, ибо с ними вы говорите духовным языком, принятым среди духов, а со мной на моем родном языке. Ибо все ангелы и духи обращаются к человеку на его родном языке, французском к французу, английском к англичанину, греческом к греку, арабском к арабу и так далее, для того, чтобы понять различие между духовным и земным языком, сделайте следующее. Подойдите к вашим товарищам, скажите им что-нибудь и запомните звуки, а потом придите ко мне и произнесите эти звуки для меня. Он сделал так, вернулся ко мне и произнес слова, которые только что сказал своим товарищам, но ничего не понял. Это были бессмысленные звуки, которых нельзя найти ни в одном словаре мира. Этот эксперимент, повторенный несколько раз, показал со всей ясностью, что в духовном мире каждый говорит духовным языком, который не имеет ничего общего ни с одним из языков природного мира, и что после смерти каждый человек сам собою обретает способность понимать этот язык. Благодаря этому же опыту он узнал, что даже звуки духовного языка настолько отличаются от звучания земной речи, что человек в природном мире вовсе не слышит духовную речь, а равным образом обитатель духовного мира не слышит речь земную. Затем я попросил главного учителя и тех, кто стоял рядом с ним, отойти и написать на бумаге какое-нибудь предложение. А потом вернуться и прочесть его вслух. Они сделали так, но когда прочли, не смогли понять его смысл, поскольку написанное имя состояло из разрозненных букв алфавита с черточками над ними, каждая из которых обозначала ту или иную идею, относящуюся к предмету обсуждения. Поскольку каждая буква в алфавите соответствует там некоторой идее, становится ясно, почему Господь именуется Альфой и Омегой. Проделав этот эксперимент несколько раз, они обнаружили, что их письмо выражало несчетное множество вещей, которые не может выразить ни один природный язык. И кто-то заметил, что так получается потому, что духовная личность мыслит вещи непостижимые и невыразимые для земного человека, и что эти вещи нельзя перевести ни в какую другую форму письма или же речи. Отсюда видно, что значит выражение «каждая буква в алфавите соответствует некоторой идее», которым, по сути, выражается связь смысла духовного в слове с его смыслом природным. Если вы помните, в небесном учении веры достаточно часто звучит эта фраза, что вот слово, по которому там как бы вроде бы понимается слово Ветхого Завета, соответствует каким-либо духовным идеям, понятиям, так что даже каждая буква иногда этому соответствует, отдельному духовному понятию или духовной идее. В чем же заключается эта связь? То есть потом, вот, когда он истолковывает смысл духовный Сваденборг, он вроде бы нам раскрывает эти идеи, которые там с ним связаны. Но, как тут было выше сказано, духовная составляющая мыслит вещи непостижимые и невыразимые для земного человека. И эти вещи нельзя перевести ни в какую другую форму письма или речи. То есть вот тут... Вот это как бы кажущееся противоречие. Если эти формы нельзя перевести в какие-либо формы человеческого письма и речи, о каком растолковании духовного смысла вообще может идти речь? То есть для того, чтобы увидеть духовный смысл, нужно своим сознанием войти вот в эти состояния перцепции, как Сваденборг. То есть вот эта фраза, она как бы перечеркивает всю, вроде бы, по видимости, перечеркивает всю осмысленность вообще каких бы то ни было писаний на эту тему. Вот мистики часто говорят, а это невозможно выразить. Мистический опыт не передается. То есть почему? Что такое мистический опыт? Это когда человек, так сказать, входит, вернее, в него входит вот эта вот духовная реальность, и вот это, говорит, перцепция, он видит вот эти связи, которые стоят за конкретными материальными их выражением. То есть он видит те причины, которые вызвали вот эти конкретные следствия. Вот в данном случае следствие, которое мы называем священным писанием. То есть это действительно нельзя передать другому. Тем более выразить в каких-либо написаниях, буквах, словах. Почему? Вот он описывает, что тот разговаривает со своими, так сказать, с товарищами ангельскими. Потом приходит, он запоминает звуки. Вот он эти звуки выдает, а получается нечто бессмысленное. Вот то, что вот у Павла, помните, передается как вот это говорение ангельскими языками. То есть вот в церкви христианской на какой-то моменте это присутствовало. То есть люди, возвышавшиеся своим сознанием, пророки, которые пребывали вот в этих вот прозрениях, они потом как бы пытались передать их своим сотоварищам, получались бессмысленные звуки. Почему? Потому что нельзя выразить. Их может понимать, как звуки осмысленной речи, только сам, кто находится вот в этом прозрении. То есть нужны были толкователи, которые бы выражали это в рациональных формах. Но то, что толкователи выражают в рациональных формах, опять же, следуя этой фразе, это совсем не то же самое, что видел, слышал вот этот вот человек. То есть это уже не те духовные постижения, которые он воспринимал и которые пытался передать своим вот этим вот мыканьем-выканьем на своем языке земным товарищам. Единственная суть вот этой вот связи, она заключается в том, что определенные субстанции мира духовного в определенных обстоятельствах порождали как причины определенные следствия, то есть определенные звуковые и текстовые ассоциации в сознании, создававших Ветхий Завет. То есть вот это то, что называется его смыслом духовным, вот как оно привязано, вот они порождали вот эти звуковые и смысловые ассоциации в сознании тех, которые потом создавали Ветхий Завет. При этом, как мы видим из процитированного выше, ангелы говорили на своем языке, а в сознании людей возникали только соответствующие звуки, сами по себе, которые звучали бы совершенно бессмысленно. Но вот эти звуки, потом, уже по законам материальных идей их сознания, сплетались затем в истории мира чисто природного и материального, с духовными причинами, породившими эти звуки как следствие, ничего общего в себе не имевшим. То есть вот это важно понимать, что процесс передачи слова, он вот так вот и происходит, что есть говорящий ангел, есть следствие на уровне природном, но само по себе это следствие, это бессмысленные звуки. Вот если вы возьмете, скажем, пророков Ветхого Завета, которые ближе стоят к ангелам, чем к людям, то при прочтении создается впечатление часто бессмысленного бреда. Причем вот то, что мы имеем в русском переводе, это адаптировано. Переводчик пытался этот бред как-то, ну, привести в рациональное какое-то... Причем это еще не в русском, это еще в греческом варианте, в Септуагинте происходило. А если мы возьмем чисто еврейский текст, то там вообще впечатление, что бредит человек. Как современникам очень-то воспринималось. И всегда вот этих пророки говорили, так сказать, священный бред. Почему? Потому что для того, чтобы этот бред выразился в идее, доступной человеческому сознанию, необходим вот этот толкователь. Этот толкователь может сидеть снаружи, или он может сидеть внутри человека, но он должен сидеть. То есть вот, когда ангелы говорили своим языком, исходящим от высших духовных идей, в тех, которые писали Ветхий Завет, а еще скорее начиная от Моисея, вот в Моисее сидел такой толкователь прежде всего, внутри него, он слушал божественные голоса, то есть божественный голос через ангелов неба, и толковал волю божественную вот этим вот древним евреям, которым он их вел. Но вот от качества этого толкователя зависит то, во что эти божественные, так сказать, звуки выльются на уровне рационально-логического восприятия. То есть, когда мы думаем, что божественные звуки, которые слышал Моисей, с необходимостью должны были воплотиться именно в деяниях еврейской древней нации и в конкретных строках Ветхого Завета, мы должны помнить, что эта детерминированность существует только если существуют прочие равные условия. Вот как в нашем случае с травмой. То есть пока не изменен человек и не изменен автомобиль, столкновение вызывает, ну, только определенного вида травму, детерминация. Но стоит измениться условиям, и та же самая причина рождает совсем другие следствия. Вот в наших условиях человек, заключенный в резиновую сферу. Так наоборот, ему удар автомобиля еще и приятно, сфера поскакала, ему там как бы развлечение. То есть причина та же, удар автомобиля, а следствие несколько иное. Хотя в него заключено все то же. То есть даже человек, которого ударили в этом вот, может подавать в суд за то, что его, потому что все равно автомобилист нарушил правила, все равно он наехал на человека, а то, что человек не пострадал, это уже как бы не вина самого автомобилиста. Вот точно так же и с божественным словом. Когда раздавались вот эти звуки, поднявшие Моисея, будь при этом обстоятельства восприятия иными, то есть не тот Моисей, не тот народ, то есть материальные идеи, которые бы плелись эти соответствующие звуки в соответствующих материальных историях, то и следствия были бы совершенно иными, при совершенно тех же причинах, и причинно-следственных связях. Для примера, одно и то же наитие, которое в сознании древних иудеев вызывало ассоциации, а затем и связанные с ними звуки из языка их, приказа идти в пустыню, идти потом и резать хананитов, уничтожать их, совершать все эти зверства и жестокости, которые были при этом совершены и которые нашли адекватное выражение именно в историях Ветхого Завета, ну, в соответствующих оборотах древнееврейского языка. И, ну, в эти страшные, бесчеловечные, в общем-то, истории, и в которых описываются деяния жестокие и бесчеловечные, Так вот, в сознании небесного человека, то есть, скажем, с характеру своим исходного с людьми древнейшей церкви, они легли бы наитием к истреблению зачатков соответствующих зол в своих, в его природных началах, а затем легли бы в звуки прекраснейшего гимна о том, как зачатки этих зол последовательно им из сознания своего вычленялись. Причем соответствие на уровне природном выглядело бы совершенно иначе. А духовный смысл, который стоял бы за этими соответствиями, был бы совершенно тот же самый. Что мы, кстати, и имеем в небесном учении веры. Если взять параллельно те места из тайн небесных, где приведено место, допустим, какое-то из Ветхого Завета, вот связанное с этими жестокими историями истребления хананитов, а потом его толкование, в кавычках толкование, по сути, на оба этих текста, как свои следствия, опираются соответствие одних и тех же духовных следствий. То есть вот мы это уже рассмотрели, что те же самые, вот Сведенборг, он говорит, что он не владел некой наукой соответствия, то есть он брал бы текст, он брал бы, например, текст вот Ветхого Завета по науке соответствия, там бы вычислял какие-то, что вот это значит то-то, это значит то-то. Нет. У Сведенборга было непосредственное божественное наитие. Вот он брал текст Ветхого Завета, на него шло божественное наитие. Он выходил за рамки, у него умирали все эти иудейские истории, он шел по звукам вот этим, которые соответствуют, входил в духовный смысл, видал его. И потом в его уме начинал работать точно такой же истолкователь, как в свое время в уме у Моисея. Но этот истолкователь совершенно другого плана. Это рационально, научно восприемчивый, так сказать, ученый 18 века. И он начинал тот же самый духовный смысл, те же самые субстанциональные духовные следствия выражать в совершенно иных причинно-следственных связях. То есть вот место из этого, из Ветхого Завета и толкование, они равноценны в том смысле, что они являются выражением одного и того же. Вот то же, что выражалось в звуках латинского языка, это то же самое, что в свое время выражалось в звуках этого древнееврейского языка. Только истории получаются уже совсем другими. Получаются истории на уровне рационально-логического восприятия, как на уровне природном уничтожать в себе какое-нибудь конкретное природно-духовное зло. Опять же, как вы понимаете, на уровне небес всего этого нет. Всех этих наших природных зол. Потому что на уровне своем, так сказать, возвышенном, слово говорит только о Господе, о его небе и его церкви, как небе на земле. То есть там нет, но у слова есть вот этот смысл обратный. Опять же, оно тогда говорит об аде и об адских сущностях. Но и смысл прямой, и смысл обратный находят свое воплощение в выражениях, относящихся к аспектам духовно-природным сознания человеческого. Более того, я скажу, что если бы слово говорило, если бы каким-либо чудом слово бы говорило нам об ангельских, небесных или духовных сущностях, то нам бы оно было бесполезно. У нас нет того ангельского, которое мы могли бы практически приложить вот это вот говорение. Когда оно у нас появится, тогда мы и слово будем воспринимать иначе, отталкиваясь от тех же форм, скажем, его буквально текстологических. А нам оно говорит, вот, в тех формах, в которых мы в состоянии воспринимать небесное учение веры, о прилегающих и находящихся в нашем человеческом сознании духовно-природных процессах внутренних нашего сознания, которым соответствовали действия древних евреев по отношению, ну, к той среде, в которой они обитали. И на все это опирается один и тот же духовный комплекс, духовно-небесный, который мы называем внутренним смыслом. Отсюда же следует и тот вывод, что если мы имеем, скажем, текст из небесного учения веры и совершенно не знаем того текста из Ветхого Завета, на которое, так сказать, толкование это написано было, и мы его читаем, то мы ничего не теряем в том действии слова, которое описано вот именно как действие слова в сознании человека. То есть мы точно так же соединяемся с ангелами, теми ангелами, которые соответствуют тому же месту из Ветхого Завета. Точно такое же действие оно оказывает на наше сознание. Вплоть до смысла, вот все, что там сказано о Слове Божьем, можно применять совершенно адекватно и к соответствующим местам из небесного учения веры. Отсюда именно и следуют эти определения. Новое слово, Третий Завет. Но смотрите, как при этом разительно отличается то содержащее и опора, которая в сознании человеческом возникает. Вот когда человек читает Ветхий Завет, то вроде бы, так сказать, те же самые, казалось бы, зачем тогда нужен нам этот Третий Завет, это новое слово божественное. Вот читали бы, как читали Ветхий Завет, так и дальше пусть читают, пусть ангелы соединяются, пусть, так сказать, все равно же есть соединение земного и небесного. Но совершенно иное действие именно на уровне вот этого духовно-природного рационального восприятия. Действие Ветхого Завета самого по себе на нас. И действие то, которое оказывают те же соответствия, которые опираются на рационально-природный смысл небесного учения веры. Так вот, суть-то заключается в том, что вот эти вот соответствия Ветхого Завета сами по себе, они в человеке постепенно разъедают то, на что должны опираться соответствия духовные в нем, в чем они должны завершаться, и превращают человека в существо, которое не в состоянии воспринимать ничего духовного, и тем более небесного. Вот возьмите последующие иудаизма или последующие христианства, которые настолько омерщились, ушли в это телесное, в это чувственное, в это личностное, что они уже ничего духовного не могут воспринимать, когда вроде бы читают то же Слово Божье, тот же Ветхий, тот же Новый Завет. Я бы в качестве примера здесь взял одну историю, которую я читал недавно, из истории самолетостроения. В Германии в свое время создали новый истребитель. Это был прекрасный истребитель, самые лучшие характеристики. Но Германия, это уже конец войны, она испытывала, это Вторая мировая война, недостаток в алюминии, соответственно, во всех сплавах из алюминия. И самолет создали из деревянных клеенных конструкций. Ну и оно, видно, было адекватно, потому что самолет летал, все было прекрасно, он прошел все испытания, самолет запустили уже в серию, и тут начался ряд необъяснимых катастроф. И когда начали исследовать, в чем дело, обнаружилось, что клей, которым склеивали эти части, содержал в себе кислоту. И эта кислота постепенно разрушала древесину. В результате клеевые соединения теряли свою прочность, она с нулевой становилась. То есть вот этот вот яркий пример, иллюстрирующий, что смысл природный Ветхого и в какой-то степени даже Нового Завета содержал в себе вот эту разъедающую кислоту, которая сначала прочно держала, то есть соединяла небеса с землей в сознании человека, но постепенно она это сознание разъедала, разрушала, и в результате катастрофа. То есть вроде бы клеевое соединение есть, а распадается все, что вокруг, и невзирая на наличие соответствий и ангелов при этом, в смысле, все равно скапливаются тучи в духовном мире и разрывается связь между небом и землей, между ангельским и человеческим. Потому что вот благодаря этим трансмиссиям, благодаря вот этим вот как бы передаточным системам, казалось бы, вообще зачем нужно слово? Вот когда, например, тут у нас на Земле совершаются прелюбодеяния, дичайшие супружественные все равно как бы акт вроде сохраняется. И через трансмиссию в сознании людей, вот когда люди совершают прелюбодеяние, связанные с ними ангелы пребывают в радостях любви супружественной. Почему? Потому что есть вот эта трансмиссия, эта передача. Но по мере того, как эти трансмиссии становятся все более, так сказать, чем дальше уходят от небес, тем эти трансмиссии должны быть все более сложными и специфическими. В них накапливается вот эта кислота, которая под конец разрушает связь, и уже никакая трансмиссия не работает. Потому что все-таки соответствия должны заканчиваться пусть и не в духовных, а в природных сосудах, но в сосудах им однородных. Потому что добро не может, так сказать, без проблем, без сомнений заключаться в зле. Потому что свет во тьме светит, но тьма его не объемлет, как говорит об этом нам Новый Завет. Зло может вести к добру, но зло никогда не может являться выражением и тем более содержащим и заключающим добра само по себе, тем более навечно. Именно поэтому, вот как это сказано в книге о божественном провидении, Господь стремится соединять однородное с однородным, что соответствующее содержание всегда должно заключаться в соответствующих формах. Если уже до прелюбодеяния, то и внутри формы должны быть адские. А если супружеская любовь не сходит с небес, то оно в мире тоже должно заключаться в формы, имеющие пусть внешние, но все-таки отношения к супружеству. Даже в аду, если вы вспомните из апокалипсиса, из толкового, открытого, там есть фраза, что в аду каждому злому духу дается, вот там помните описание ада, что в центре находятся как бы вот эти блудницы, а мужские духи, они как бы там к работам привлекаются, и им дается вот из этой ямы, извлекается какая-нибудь блудница и дается. Но одна не разрешается переходить от одной к разным. То есть даже, пусть во внешнем, но должно быть соблюдено какое-то отношение к любви супружественной. А иначе происходит распад вообще всех форм. Невозможно вот это вот соединение, присутствие хоть какой-то любви супружественной, если нет этих форм хотя бы даже во внешнем. И кстати, возвращаясь вот к нашему субъекту, как уже говорилось ранее в проповеди о единородном сыне, если вы ее вспомните, те же самые звуки древнееврейского языка в Ветхом Завете до Господнего пришествия и после него, это кажущиеся одинаковыми следствия от совершенно различных причин. Я как бы не буду сейчас все это разворачивать оттуда, но вспомните, что Ветхий Завет до Господнего пришествия и Ветхий Завет после Господнего пришествия при кажущемся, ну, вроде бы та же книга, что было, то и осталось. Но и формы в сознании людей, которые на нее опираются, совершенно другие. И само сознание людей настолько другое, что даже книги совершенно другие, вот эти вот Торы. То есть изменилось содержание. Причем и в тех книгах, что были на столах, и тех, что там были спрятаны где-нибудь в пещерах зарыты. То есть если мы даже вырываем в пещерах какие-нибудь древнееврейские свитки там на коже, которые были написаны до Рождества Христова, это все равно уже другие книги, нежели те, которыми они были, на которые они опирались, и которые читали люди до Господнего пришествия. Как это не может показаться нам, людям, привыкшим, что как бы содержание зависит от формы предмета, что если форма та же, то и содержание совершенно другое. Но опять же, если вы захотите, вы можете опять поднять эту проповедь о единородном. Ну, нет, это не о единородном сыне, это суть и форма слова. Вот поднять эту проповедь, суть и форма слова. И там вы найдете более подробное изложение этого кажущегося парадокса. Но и сейчас, вот, в свете всего вышесказанного, насколько глубже можно взглянуть, скажем, на содержащееся вот в этом, к примеру, месте из небесного учения веры, с более подробного разбора которого и продолжения этой темы мы начнем в следующее воскресенье. Так вот, как там сказано, все принадлежащее трем степеням духа существа природного включается в делах, совершающихся посредством тела. От знания степеней продолженных раскрывается та тайна, что все в духосуществе, ибо что тоже в воле и разуме у человека включается в его действиях и делах точно так же, как все видимое и невидимое включается в семени, в плоде или же в яйце, самые действия и дела представляются на вид только в своей внешности, но во внутреннем их присуще бесчисленное, ибо силы двигательных фибр всего тела участвуют в произведении их. И все в целом духосуществе устремляется на возбуждение и определение этих сил. Действуя всюду, как сказано выше, по трем степеням, и как в делах участвуют все, все из целого духа существа, то участвует в них и все из воли, или все из расположения любви у человека, составляющей первую степень. Участвует также все из разума, или же все из мысли его постижения, составляющее вторую степень. Участвует, наконец, все из его памяти, или все идеи мышления, ближайшие к его слову, заимствованные им из памяти и составляющие третью степень. И из всего этого, определяемого в действии, существуют сами дела, в которых при взгляде только на внешнюю форму не видно ничего из этих первых началах, хотя, тем не менее, они там присущи актуально во всяком своем проявлении. Аминь.
Интересный вопрос. Вы затронули вот эту вот тему ретрансляции. И каким образом Свиденборг был подготовлен к этому ретранслированию. И вот по соответствию, если так посмотреть, вот задается вам, например, какой-то вопрос. Или в проповеди, или в доктринальном классе, когда вы переходите от высших каких-то духовных или даже внутренних, ну, внутренних или рациональных понятий и даете пример такой обыденный и природный, это уже тоже ретранслирование. И если человек подходит к какими-то бытовыми проблемами, то тоже его ответ, он пытается, ему нужно дать ответ на его уровне. И тоже где-то внутренне срабатывает ретрансляция, и оно до бесконечности можно ретранслировать это слово до самого-самого-самого примитивного человека и уровня. И вот тут же снова вопрос. Вот когда-то у меня было такое желание вот не сделать ремикс или там, знаете, сузить, например, какую-то книгу, а ее передать на более доступном уровне, ну, ниши. Например, там с философским уклоном, например, там с уклоном философским, психологическим, можно математическим уклоном. Но тогда вы сказали, что это будет, что это смешивание. Но когда человек, например, мне кажется, оно смешивание тогда происходит, когда человек не вник, когда не сформировал в себе этот ретранслятор. Но бывает время, когда вот слово в нем может уже, так сказать, настолько прорасти, что ну, на определенном уровне, что на определенном низшем уровне он уже где-то и начинает, и, ну, и потом и продолжает, и может уже ретранслировать с малой вероятностью ошибок.
Тут, понимаешь, есть такая проблема. Вот если взять эту ретрансляцию, то уже в новейшие времена, я бы сказал, ярчайшим примером можно назвать вот этого Клуза, английского священника. То есть вот он, оставаясь в рамках епископальной церкви, он умел ретранслировать. Вот он читает, входит, он ходил в глубочайшее духовное постижение, и он ретранслировал, и ему казалось, что все вокруг воспринимают вот новое откровение в тех формах, в которых он их дает. То есть вот он дает им в формах, способных к их восприятию, и его все любили. И восприятие, он много пользы людям принес, которым он это ретранслировал. Он позволял восстанавливать, вот они были в каких-то там пепле разрушенном христианских восприятий, он на их уровне их восстанавливал и давал им жизнь христианскую, и давал им существование христианское. То есть вот это как бы положительный аспект этой ретрансляции. Но у него есть тот вот этот отрицательный элемент, что ретранслятор превращается как бы в консервацию. То есть вот, например, скажем, берем, вот как консервы делаются, добывается некий консервант, который позволяет сохранять долгое время то, что должно было на самом деле сгнить и умереть. Вот мясо, например. Вот мы его съели, не съели, выкинули там, или зерно там. Оно сгнило, а мы за новым пошли. А тут раз, консервант позволяет нам его сохранять. И оно, вот эта пища уходит за многие-многие месяцы, а то и десятилетия того времени, когда его бы уже должны были выкинуть. То есть, с одной стороны, это хорошо, например, экспедиция там, к Северному полюсу. Все равно им пищи взять некуда. И без этого мяса они бы просто с голоду. Ну, люди, которые живут или там, где зима, допустим, полгода. То есть им ничего вырастить нельзя. Вот у нас, например, консерванты оказали очень большое влияние для сохранения фруктов, овощей в всю зимний период. Но, с другой стороны, сохранение консерванции, питание этой консервированной пищи, отодвигает необходимость поработать ради пищи новой. То есть человеку кажется, что все хорошо, что вот его старые представления, взгляды длятся, и оно расслабляет. Ему кажется, а что менять? Уже все же хорошо, правильно. То есть я имею христианскую жизнь через старое. Я имею через старые формы богослужения. Я имею через старые формы восприятия. То есть вот та же, вот, если взять конкретно психологию, если ее оживотворить, а этим занимались, вот, и трансформациями из идеи новой церкви, есть целая школа психологов в Америке, которые вышли именно из новой церкви. И которые очень сильно помогают людям. Потому что они берут вот эти вот знания, что они имеют, трансформируют в психологические теории, которые помогают людям решать их вот конкретные бытовые проблемы. И с одной стороны, вроде эффект положительный. Так бы эти люди как бы совсем пропали бы, а так вот они все-таки сохраняются на каком-то уровне. А с другой стороны, они не идут искать чего-то лучшего. То есть, когда человек начинает искать чего-то лучшего, когда он в отчаянии, когда старое рассыпалось, когда он на краю гибели, вот он пытается, как та лягушка, помните, которую если положить в теплую воду и начать постепенно нагревать, то она сварится. А если кинуть ее в кипяток, вот как та крыса у Сергея, то она может отбиться, выскочить и убежать. Но если бы эту крысу кинули просто в воду и начали бы ее подогревать, она бы плавала и вполне бы могла бы даже свалиться. А тут вот она видела, что уже гибель пришла. Она напрягла все силы и выпрыгнула. Но в принципе могла бы и не выпрыгнуть. Опять же. То есть вот тут есть некая вот такая двойственность.
Но в то же время с этой пищей. Вот есть разная пища. И тухлая, и некоторые едят тухлую пищу. Некоторые даже... она не только не должна быть тухлой, но в определенных магазинах с определенной ценой, только тогда, и с определенными ярлычками, только тогда может взять. И в принципе, и мне кажется, человек, который ближе находится по внутреннему, там сказать, восприятию Господа, он не будет эту муру читать. Хотя она, эта мура, как может научить кого-то, ну, приблизить. Потому что вот у меня был такой вот случай с мамой. Я давал ей несколько кассет, и она слушала. И говорит, ну я понимаю, чувствую, что здесь что-то такое умное, что-то, ну божественное, но это не для меня. Я попытался спрашивать, что не для тебя, вот расскажи мне, какой момент. И вот она мне вот говорит, вот это здесь мне непонятно. И я знаю ее уровень, там, восприятии, там церковного, там религиозного восприятия, там какой определенной церкви, и разговариваю с ней, знаю ее уровень. И я сразу моментально начинаю ей переводить, ну не то же переводить, а пускать на ее уровень. И она говорит, ну вот тогда все понятно, то я, а что же он вот это вот так вот, ну,
вот видишь,
понимание, я сейчас хочу сказать, то есть вот и она имеет, например, связь через вот этот вот механизм и с вами, например, она слушает, но она долго не может, она у нее вот этот механизм начинает затирать, вот это вот монотонное тоже и успокаивать, и она, ей нужно взбудораживать, нужно такие яркие вспышки и так далее, чтобы она как-то что-то где-то цеплялась и жила, и понимала, что, о чем говорится. А этого нету, и она, во-первых, темп, потом слова, разные термины и так далее ее вводят. Состояние такое, что она вот как эта рыба, у нее как эта лягушка, которая в воде, она умирает. А если ей давать вот такой вот, ну, как кипяточек, и потом это вот и нормальный, холодный кипяток, и нормально, она будет воспринимать. И где-то будет связывать. Я ей вот, она прослушала, говорит, нет, это непонятно, это кипяток. Я хоп, сразу ей это даю. Даже не среднее, а не среднее, который бы... И она каким-то образом начинает вот это вот ретранслировать, я как ретранслятор через меня и понимать. И вижу, что человек и соглашается, и даже спора никакого нету.
Тут понимаешь, какая есть опасность? Вот это, кстати, угроза была. А то же самое. Вот смотри, вот идет какое-то положение. Человек, она не только человек, допустим, скажем, не понимает, он еще и отталкивает. То есть у него идет негативная реакция. Вот, допустим, ретранслятор, вот Клюс, там ты, вот он ему объясняет. Он как объяснить? Это снизить понимание и довести до его уровня восприятия. Человек воспринимает, и ему кажется, что он понял. Но он понял не то, что им было там, а он понял на своем уровне свое представление непротиворечивое составил. И у человека возникает представление, что он уже об этом предмете все знает и больше ему не надо. И вот так вот начинается вот этот вот уровень, то есть, например, скажем, Клюс, вот он объяснял людям, вот, скажем, единство божественное. Но они не могли понять в тех чистейших истинах, в которых оно было изложено, скажем, в небесном учении веры. Он разбавлял с этими теологией, их смешивал, как-то доводил, что... То есть он восстанавливал их, вот четко это вот восприятие трех личностей от вечности в какое-то подобие восприятия единой личности от вечности. И они думали, что они уже поняли, как это так, единая личность от вечности. Но они этого не поняли во всей чистоте. То есть они не видели, что в их восприятии есть куча заблуждения, которое чистоте этой не соответствует. И все определяется тем, вот где, говорю, это двойственность. Хорошо это тогда, когда это для человека служит ступенькой. То есть вот он понял, вроде бы думает, что понял, начинает жить в этом, потом у него наступает кризис, он видит, что он все равно не понял, но он уже увидел, что вот там вот какая-то истина оттуда проистекает, что надо идти туда. И это служит для его поднятия и дальнейшего продвижения по пути к чистейшим истинам. То есть хорошо, когда это служит мостиком к подходу к небесному учению веры. И это может быть плохо, когда это служит консерватором его старых представлений, что он думает, что оно ему уже и не нужно, все эти истины. Что ему уже на этом уровне хорошо и дальше никуда не идет. Вот я думаю, что все-таки тут нет общего правила.
Да, потому что вот если ты впускаешь, ага, то человек, ты его наоборот гордыню в нем и немножко подпитываешь, потому что он говорит, а я же это знал, я же это знал, это же что вы там говорите, там думаете, какие-то формы там понимаете, а это все ж просто, так вот ты же мне сказала, я это у меня давно было, я уже этим давно живу. И там нету, ты их опускаешь, и там нету критического ума, ну, и критического отношения к самому себе. Да, ты ему преподнес на это вот, а он же, что я что знаю, то я же каждый день это варю. Если он каждый день это варит и каждый день это знает, то зачем так критически относиться к тому, что он кушает? А он может кушать вообще. Там неизвестно что, но это там гадкое и так далее, как эта консерва, которая стухла и так далее.
Да, да.
Потому что ты ему хотел показать, что, что вот, например, лосось, это очень вкусный, а самого лосося он нигде не достанешь, что приносишь ему это там в этих...
Крабовые палочки.
Нет, не крабовая палочка, да, а, консерв... а в консерве. Он берет, пробует и говорит, круто, тут наверное, то же самое, что скумбрия. Да. Он говорит, ну да-да-да, что-то похоже. Он говорит, то я ж каждый день ем.
Ну да.
И все. И он не пытается
дальше... Зачем мне дальше тот лосось, если у меня есть скумбрия, правильно?
Да, да. И он идет, на, даже не пытается отличить, даже критически, чем вот это вот даже вареное в консерве отличается вот этот лосось, а думать о том, какой свежий, вот, а какой вот, все, да. Ну, иногда может быть это, ну, вот я, может быть, только как консенсус двух миров, но это вот редко, да.
Вот я как бы после прочтения этой биографии Клюза, как бы постоянно пребываю в неком таком немного угнетенном состоянии, я пытаюсь найти резервент, то есть я вижу, что путь Клуза, он очень многим помог. И очень многих привел к христианской жизни, пусть и на уровне как бы старой христианской церкви. И этот путь очень соблазнительно выглядит. Потому что, во-первых, ты как бы становишься в благополучии со всем окружающим миром. То есть у тебя практически нет врагов. Тебя уважают, причем уважают тех, кто сейчас имеет, кто сейчас имеет силу. Вот эти все, которые там старое христианство, еще лучше, вообще не христианство всякие там. И он как бы был, его слово звучало для всей Англии, которая с новой церковью вообще ничего общего не имела, его уважали люди, которые с ним никаких не имели отношений. Но с другой стороны, его деятельность фактически ни к чему не привела к такому, то есть после него ничего не осталось. То есть и движение Клуза в Манчестере, он думал, что он там поднял людей к новой церкви, что сейчас они на этом уровне, потом они пойдут дальше, потом из них вырастет новая церковь, ничего там не выросло. При всех недостатках и кажущейся отсутствии любви и так далее, в движении, связанном с чистым упором на доктринальность, на отсечении всего, так сказать, несоответствующего строго ранжиру и так далее, которое потом ушло в Штаты, которое породило Академию, General, через все, но оно после себя что-то оставило. Хотя любви, вот настоящей любви к людям, там было гораздо меньше. То есть, возможно, нужны оба этих. То есть они как бы дополняют друг друга.
Да. Причем у одного человека невозможно. И возможно в разное время, когда да. надо, когда. Например, когда ты идешь в какой-то холод, тебе нужны консервы.
Да.
Когда ты ушел в, это, в тепло, это
самое. Консервы нужно выкидывать, иначе выращивать.
Ловить курицу там пищу, и хавать ее,
да.
Ну иначе консервы
просто. Ну, собирать свежие фрукты. Например, да, да.
То есть это все надо применить к экономике.
Но прежде чем их есть, их нужно вырастить. Даже в хорошем климате фрукты надо вырастить. А наличие консервов может ослаблять, потом консервы испортятся, а нет деревьев, с которых собирать свежие яблоки.
Потому что пока были консервы, например, их не вырастили. Человек, например, какую-то гадость не кушал, например, если не дашь ему консерву, он может пойти какие-то грибов. Если, например, нету такого...
Ну, он после может с голоду умереть,
да. скажем. Вот, то может быть, так сказать, подпитывать, но то же самое, отсекать это.
Ну, это как метод, типа, почему будем их кормить консервами, пусть они, наконец, начнут работать. А с другой стороны, пока они начнут работать, они не могут, в общем-то, и многие протянуть. Это вот как, скажем, все эти российские реформы постсоветские. То есть, типа, что этих совков кормить, давайте пусть они наконец начнут работать. Поставили их в такие условия, всякие там чубайцы и так далее, что пусть вкалывают. Но пока там кто-то начал что-то вкалывать, сколько людей умерло, просто от голода, от ужаса, от этих новых условий, от невозможности приспособиться. То есть вот не было такого плавного перехода, а как бы всех взяли стадо, мы загнали в эти новые экономические условия. То есть кто-то, конечно, дошел, переродился и начал, потерял свою совковость и начал нормально работать. Но сколь многим это стоило, в общем-то, жизни, судьбы поломанной и так далее. То есть вот, ну это наша российская традиция, то есть всех пинками к светлому будущему. А кто не хочет идти, тех пристрелим по дороге. К сожалению, это началось не с большевиков. Вся наша история вот так вот протекает. Что приходит какой-то этот очередной благодетель. Ну, вот тот же Владимир, который крестил. Опять же, пинками, копьями загоняли. А тех, кто не хотел, тех убивали, резали. В Киеве, скажем, население пинками загнали. А в Новгород, когда пошли, так новгородцы сказали, нам не нужно нам этого христианства. И подняли восстание, взяли, причем там была до этого христианская церковь, там была христианская община, там какие-то люди ходили. Так они эту церковь сожгли, тех христиан утопили в Волхове. После чего это Владимирское войско берет Новгород, опять же кого-то режет, кого-то принуждает. И заставляет отстроить христианскую церковь и снова в нее ходить. И вроде бы как бы хорошо он как бы приближает Господню церковь, вводит христианство на Руси. Это поколение не поймет следующие цели.
Это наши депутаты, коммунисты,
эти самые. Не, наши депутаты это другая патология. Те вообще нас никуда не загоняют, те нас собирают потихоньку. Под предлогом того, что они нас куда-то загоняют. Но бед они, как ни смешно, приносят гораздо меньше, чем вот эти мухоизматические загонятия. Но на Руси, к сожалению, часто это очень хорошо совмещается. Те же чубайсы, россиянцы совсем не бескорыстно загоняли в светлое будущее. Да и большевички, если по большому счету. С одной стороны, они пинками всех загоняли в коммунистическое будущее, а с другой стороны, себе построили, так сказать, частно-собственнические кремлевские спецраспределители. Вот это на самом деле тема очень такая важная, то есть понять, что то, что мы видим, мы ничего не видим, вот по нашему восприятию. Мы видим просто, допустим, кирпич, а этот кирпич, то ли он из стены храма, то ли он из стены тюрьмы, то ли он из стены простого дома, это совершенно разные кирпичи, разные по своему содержанию, хотя по внешности один и тот же кирпич, может, даже на одном и том же заводе сделали в свое время. А вот совсем не одно и то же, а даже что-то совершенно противоположное.
Кому вот изучать нужно повреждение? У них как раз есть намек.
Тут как бы очень интересно, вот этот мостик, наверное, он может иногда проламываться, вот этот из различия между перцепцией и четким следованием каких-то канонов. Потому что эти каноны в тот момент, когда прецепция кончилась, они могут тоже как бы, ну вот,
устали. Ну да, имитация. То есть можно с помощью хорошо развитого рационального очень четко имитировать перцепцию. И так, что даже иногда вроде не различишь. Вроде этот человек даже лучше, чем тот с перцепцией. Если перцепция слабая, а рациональная сильная.
И кроме того, рационально надо использовать как ретранслятор, а не как...
Ну да, да, а не как замена перцепции. Вот иногда многие в новой церкви попались. Они решили, что вот рационально это и есть самоцель. Что наука соответствия это то, что нам нужно. А все остальное мы уже себе как-нибудь добудем.
Это просто собственный разум как бы.
Да, да. А вот это начинается развитие...
Упираешься в стенку собственного разума, оно все время как бы у нас...
И человек начинает все больше материализоваться и множить материальность, и не видит этого. Ему кажется, что он все выше и выше по духовному восходит, соответственно.
А начинаешь на собственный разум надеяться, и сразу возникают какие-то чувства, очень интересные, исходящие как бы уже. И можно их совершенно легко использовать в перцепции.
Да.
И вот это как бы... То есть это как бы все время Господь пробивает нам дорогу, а мы как бы все время закапываемся, что ли.
Ну вот, все мы ходим по дорожкам, ведущим на гору. Только если видим виноградные лозы, оплетающие маслины, то идем на гору, а если не видим, то идем по боковым путям, в конце которых
ады. Да.
Вот это вот образ из
сопростной любви. Когда ты начинал, да, когда ты начинал, например, этот путь, то, может быть, эта дорога была дальше к этому аду.
Ага. Да, вот одному Господь откроет, он видит, что нет лоз, начнет выбираться, а другой с лозами пойдет по пути, а постепенно как бы забудется, потеряет, положится на саму дорогу, а не на то, что нужно смотреть по сторонам, нет ли лозы на маслинах. Как бы начиная путь, никогда не знаешь. Ну вот все зависит на самом деле от той честности. То есть все определяется, вот как Господь тебя исправит, если Он рядом будет, а как Он рядом будет, если ты его понимаешь, его служение. То есть почему благолюбие все-таки идет впереди? И должно главенствовать. Что даже если человек заблуждается по истинам, но искренне хочет жить по благам, то Господь его наставляет и исправляет. А другой начнет из чистейших истин, но не будет благолюбия. И постепенно это все высохнет, отомрет. То есть человек не должен руководствоваться сердцем в вопросах веры, но он должен руководствоваться в вопросах любви к ближнему. И тогда и вера будет восстановлена, и все остальное. Да, иначе бы нам спасения не было. У нас все настолько вырождено, что читаем книгу, а видим всегда фильм. Начинаем всегда с того, что видим такую большую увесистую фигу.
Да, когда начинаем вспоминать, а вот там очень множество причинно-следственных связей. А какие там связи? А, все это видно.
Угу.
Вот все по черному, по белому, как буквально смысл, и пошло-поехало.
А если человеку удается, например, ну вот у меня был один случай, когда вот я на несколько минут я увидел, вот это вот у меня открылась эта истина, что я так прочитал несколько так строчек и там, ну, ссылок с Эдинбурга на Старый Завет. И я увидел, что каждое слово и каждый, ну это два или три там выдержки, что она точно говорит только о Господе. Хотя внешне это. И вот это когда меня пробило, я думаю, я даже, у меня не было желания смотреть другие там статьи, хоть весь прочитывать. Я понял, как бы, что это вот именно это признак всего. Как бы в малом ты видишь, можно увидеть большое. И это может быть этот вот секунд, этот момент, это было как бы прозрение о небесном, каких небесного понимания, вот что такое слово. Потому что природный человек не может увидеть, и именно это только ангелы небесные, или это просто было наитие ангела небесного, чтобы через мои глаза так это
что-то. Ну да, то есть как бы на тебя попала часть того, что на него не зашло. Ты соединился с ним, и часть его, а сознание стало как бы частью твоего сознания.
Ой, и то же самое, что человек есть сплошное зло, потому что ну как же можно найти в любом человеке, mm-hmm. в себе ну, столько доброго, а тут тоже такое отношение, увидел, что все, вот грязь и все. Тоже это тоже какое-то mm-hmm. наитие,
да.
Но я не думаю, что наитие там демона. Mm-hmm. Это
да.
Вот такие вот как это истины, которые в слове, ну истины, это те премудрости, которые обычно нельзя их увидеть, и даже ну, увидеть можно. Можно запомнить, а вот прочувствовать, то есть пропустить их через, не то что через сознание, но вот именно сознание. Это разума и воли. Это только может вот именно наитие. Это ж...
Ой, как Сведенборг, мы говорим, у него была божественная перцепция. А что это значит? Это значит, что в моменты, когда он ходил, соединялось в нем слово Ветхого Завета, то в нем читал ее Господь. И писал фактически Господь. Мы этого не видим, нам кажется, что это человек Сведенборг. Как же так, человек не может Господь? Вот. Точно так же, как эти не могли понять иудеи, как же так в Сыне может быть Отец, как вот в этом Иисусе Христе может быть Божественный. Они говорят, вот, ты делаешься равным Богу. Он даже им не говорил, что вот в такие моменты сам Иегова, сущий, мне говорит. Что только ученикам говорил, когда ты смотришь на меня, ты видишь Отца. А иудеям он такого не говорил. Он им вообще пытался как-то через сына втолковать и все. И то они поняли и сказали, ты богохульствуешь, ты себя равным Богу делаешь. Вот точно так же и со Сведенборгом. Скажем, он сказал, что все, что я сказал, я получил от Господа. Он даже не говорит, что вот только там, только своим, и слово вычленяется, что Господь в нем говорил. Когда ты смотришь на меня, ты видишь Отца. А внешним он говорит, что все, что я сказал, сказал Господь, и то они начинают, о, ты богохульствуешь, ты нас соблазняешь, вот у нас есть эта вот Библия, мы ее знаем, у нас есть отцы церкви, а ты нам что говоришь?
Так вот, и транслятор, это, ну вот сейчас вот у меня, и транслятор, это, он связывается не с человеком, как личностью, он связывается с Господом. В человеке, то есть измененным относительно этой личности. Он же не тот Господь, который, например, он присутствует в ангелах высшего неба и не низшего, а именно, и потому человек воспринимает, что ему это все понятно, а это Господу в нем понятно все. И когда он говорит, ну, не пытается как бы увидеть в себе Господа, который, так сказать, ему это разъясняет и идти дальше, так сказать, по восхождящей, а просто коп это мое. То есть он свое сознание захватывает вот этот вот тайник, на лапу накладывает, и все, зачем ему больше что-то. Не расширять и, так сказать, приносить в этот тайник там камни там, или там как истины, там жемчужины и т.д. и т.п. А просто все, это зачем больше? Так это то же самое, не садить эти таланты, так сказать, и пускать их в дело, а я есть зачем. Да.
Да, вот эта фраза у Гёте, Фауст, что когда дьявол тебя поймет, когда ты скажешь, остановись мгновение, ты прекрасна. Когда ты захочешь кончить прогрессирование и сказать, что вот оно, совершенство, найдено.
Тебе нужно успокоиться.
Да.
И прибыть в этом состоянии как можно дольше.
Да. Да. Типа, вот мы уже новая церковь, что вы еще хотите? Особенно если там деньги есть, вот как Брюнессен. Типа, все благополучно, все хорошо, наша страна самая лучшая в мире, а наша церковь самая лучшая в этой стране. И денег у нас, может быть, так сказать, тоже хватает, по крайней мере. Ну, денег, ну, конечно, никогда не хватает, но, по крайней мере, вот так, на первые нужды, вот все, что надо, есть. И все, и останови, куда нам дальше идти? Зачем нам дальше идти? А тут приходят какие-то эти и говорят, что там какой-то внутренний смысл. Это все ломает, все, оказывается, все не прекрасно. Оказывается, мы жили, а не так. То есть надо все ломать. А очень тяжело ломать, когда вроде все благополучно.
А тем более ломать в самом себе.
Да.
Это резать по-любому.
Но беда заключается в том, что человек сам себя не хочет ломать.